Хорошо, что мы здесь собрались. Будем продолжать изучать Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 по 2 стих. «Когда же настало утро, все пересвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю». Но мы знаем, что римляне, они не разрешали, они как бы владычествовали там над Иудеей, и они не разрешали смертную казнь без своего разрешения. Поэтому первосвященники ничего не могли, они должны были пойти к римскому правителю, к Пилату, и как-то его уговорить, сказать, что этот человек очень-очень плохой, и как бы выпросить у него смертную казнь. Дальше мы читаем. С 3 по 5 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников пересвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Я вот думаю, чем отличает грех Иуды и грех Петра? Ну, Петр отрекся, вот да, мы читали, то есть говорили в прошлом раз. Я думаю, разница в том, что у обоих серьезный грех. Разница в том, что Петр, он как бы под давлением обстоятельств, он не хотел, он любил, он говорил: я не отрекусь никогда. Но вот под давлением обстоятельств он согрешил, он испугался, да. И такое часто происходит. Мы знаем, мы вроде бы стоим, но иногда обстоятельства нас наваливаются, и, ну, мы грешим. Вот наши грехи зачастую, потому что что-то на нас такое навалилось, и мы не устали. Это тоже грех, это тоже плохо. Но грех Иуды здесь был другой. Он планировал этот грех, понимаете? Он планировал этот грех. Он не просто там сорвался, он планомерно планировал этот грех, как предать, как найти какое-то время. Иисус его предупреждал, горе, кто это будет делать. Но Иуда все равно, и Иисус за полтора года до этого говорил, что среди вас есть неверующие, да, когда вот он хлебы приумножил. То есть, но Иуда, он вот это сделал так называемый осознанный грех, да, произвольный грех, вот как там в Евреях говорится, да, это отличается. И когда человек делает такой произвольный грех, вот такой, да, планирует, он знает, что это плохо, но он планирует, он знает, что Бог его предупреждает, он это чувствует в своей совести, да, но он все равно это делает. Это не всегда, не всегда, но зачастую свидетельствует, что у человека на самом деле нету веры. Понимаете? Петр оступился, но у него была вера, и потом он тянулся к Иисусу, и Иисус его простил и восстановил. Иуда, он раскаялся, он осознал, он как бы пришел в себя, но он не пошел к Иисусу за прощением. Он не пошел, потому что он по-настоящему не верил в Иисуса. Смотрите, как с ним, что произошло. Он раскаялся, да, согрешил я. Мы верующие говорим же: я согрешил, да. Он говорит здесь невинную кровь, да. Я согрешил, да, но он не пошел к Иисусу. Вот у Иуды было две проблемы. Он же был с Иисусом, понимаете? Он ходил за Иисусом, да. Вот мы сейчас ходим как бы за Иисусом. Мы вот здесь, вот, место, где Иисус, да, вот мы ученики, да. Иуда такой же был. Он бы сидел бы среди нас и тоже слушал бы проповеди. И он слушал проповеди. Но вот в его сердце было, чего другие ученики не заметили, но Иисус заметил. Он надеялся на Иисуса только ради этой жизни. Он надеялся, что Иисус скинет римлян, и вот он и апостол, они будут вот сидеть и царить здесь на земле. А второе, когда Иисус говорил про то, что он хлеб жизни, да, то, что чтобы спастись, получить прощение грехов, ты должен верить в меня как вот заместительную жертву. Иуда это тоже не понял. Он вообще не считал, что нужна заместительная жертва. Он не верил, что вот кровь, она только она омывает грехи. Вот это была его проблема. Здесь он не побежал к Иисусу за прощением, а потому что он не верил, что все. Он не верил, что есть прощение, есть выход из его тупиковой ситуации и из того, что вот он такую ужасную вещь сделал. Вот. И он не пошел к Иисусу, он не пошел за прощением, он уже не верил, что все, что-то может как-то его это исправить, понимаете? И вот это вот есть опасность, когда мы вроде бы со Христом, мы в церкви, да, Мы вроде бы ученики, но у кого-то из нас появляется в такое, мысль такая, что ну вот, у меня не получается жить христианской жизнью, я опять упал там. И мы начинаем переживать, мы начинаем печалиться. Да, мы раскаялись, это плохо, мы понимаем, да, мы раскаиваемся. Но мы как бы, будет плохо, если мы остановимся на полпути, ну, раскаявшись, но после покаяния должна быть вера, что Иисус силен, как Спаситель, омыть меня, понимаете? Вот этого веры не было. Он раскаялся. Он, Иуда, он был совестный человек, он не был каким-то монстром вообще, у него была совесть. Ну, человек пошел, совершил самоубийство, то есть он из-за чего-то сильно-сильно расстроился, да, то есть он, понимаете, он не был каким-то вообще, он обыкновенно был человеком, но у него не было вот этой веры, что Иисус силен его спасти, понимаете, вот этого, у него не было веры, что Иисус есть хлеб жизни, и вот как нам мы должны применять? Мы должны применять к тому, что вот мы печалимся из-за наших грехов, печалимся, да, и переживаем, и стараемся, не получается, стараемся, не получается. То есть есть как бы сожаление о грехе, это хорошо, но недостаточно сожаления о грехе. Должна быть вера, что кровь Христа меня омывает, и должна быть радость. Потому что если ты веришь, что кровь меня Христа омыла, после такого греха у тебя будет радость. У тебя будет смиренная, но будет радость, понимаете? Вот должна быть такая вера. Вот у Иуды не было, а у Петра была. Поэтому Петра Иисус восстановил, и мы знаем, он стал действительно камнем, стал великим апостолом и был основателем христианской церкви вместе с другими апостолами и пророками. Вот. И вот очень важно такая, чтобы была у нас вера, не просто сожаление. Нужно оплакивать грех, это нужно, да, но есть такая вещь, как печаль мирская, да. Вот я сейчас прочитаю этот отрывок, 2 Коринфянам, 7 глава. Не вся печаль, она как бы вот направлена к Богу. Есть печаль, вот у Иуды это классический пример мирской печали, и мирская печаль, она не дает как бы выхода, она только заводит в тупик. Это 2 Коринфянам, 7 глава, с 9 по 10 стих. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот с Иудой то, что и произошло, он очень опечалился, и вот он и духовно как бы и умер, и физически он умер, покончил с собой, потому что печаль была невыносима. «Я предал учителя». Понимаете, Иуда, он не верил, что Иисус, спаситель, который должен, ну, так, агнец Божий, который должен взять грех. Он не верил, да, хотя он слышал проповеди, он так не верил. Но он понимал, что Иисус творит чудеса, Иисус говорит прекрасные вещи, Иисус честный, такого учителя не было давно в Израиле. Он относился к нему как к хорошему учителю, понимаете. И когда он понял, что он предал этого доброго учителя, невинного учителя вот к этим злым людям, ему стало стыдно. Но он по-прежнему не верил, что это есть тот Христос и тот помазанник, который был обещан. Понимаете? И мы должны приходить к Иисусу не только как учителю, который учит нас пути святости, но также как искупителю, понимаете? Вот часть нашей веры не просто Иисус Сын Божий, там Троица. Хорошо, что ты в это веришь. Ты должен верить, что Иисус есть хлеб жизни. Хлеб жизни, что ты должен вкушать эту жертву, пить эту чашу, только так твои грехи омываются. «О благодать спасен тобой» мы поем, да? Почему вы так пели? Потому что люди ощущали то же самое, что Иуда ощущал, но они испытали эту благодать, и поэтому они радуются. И вот очень важно, имея покаяние, имея печаль, а мы часто боремся с осуждением, не пропустить вот этот важный момент нашей христианской жизни, веру в искупительную кровь Иисуса Христа. Кровь Христа Иисус пришел для больных, не для здоровых. Он пришел для таких, как Петр, для таких, как Иуда, но должна быть вера. Без веры невозможно угодить Богу. Вот так вот произошло с Иудой. Он не верил. Понимаете? Он был среди учеников. К чему я хочу сказать? Это предупреждение нам. Вот мы сидим здесь в церкви. Ради чего мы приходим в церковь? Ради чего мы приходим сюда? Ради Бога, правильно? Но мы можем представлять о Боге то, что я пришел к Богу, потому что мне нужна помощь в этой жизни. И наверное, здесь мне расскажут, как Бог мне поможет в этой жизни, да? Но это не первостепенное. Потому что Бог, Он не обещал, что в этой жизни будет все гладко. Может быть, трудно, да? Он обещал нам вечную жизнь, победу. Поэтому, если мы верим только ради Христа для этой жизни, то это несчастный путь, это не благословенный путь. Вот, поэтому, вот как, для чего я пришел сюда в церковь, да? Для чего? Для только ради удовлетворения физических нужд. Вот Иуда, он примерно так относился. Иисус накормил множество людей, Иисус там бури запретил. Да он сейчас сделает тут нас всех счастливыми, плохих людей выгонит, и все. Вот если мы так относимся к Иисусу, сидя в церкви, давно сидя в церкви, да, вроде бы мы христиане, но если мы так относимся, есть опасность, что мы можем закончить как Иуда. Братья и сестры, мы должны это услышать, понимаете? Должна быть вот эта вера в искупительную кровь Иисуса Христа, которой у Иуды не было. Он раскаялся. И нам жалко его, да, такое натворил он, да. Но вера, вспомните царя Давида, он тоже сильно согрешил, смотрел там долго, куда не надо было смотреть, потом начал действовать, там, совершил прелюбодейство, теперь ему стыдно, надо как-то это все так, чтобы люди не узнали, там, позвал мужа, там, чтобы он переспал, чтобы все думали, что это ребенок вот от законного мужа родился, там это не получилось, ну, давай теперь это самое, вот, ну, то есть убил человека, чтобы жениться, чтобы думали, что как бы, ну, ребенок, ну, как бы по времени, как бы их, да, понимаете? Ну, вообще, такой человек такое сделал, да? И пророк ему говорит, и он ее не признался, пока его пророк не обличил, да? Потом он только, ну, то есть, ну, муж Божий, ну, это такое падение. Но, в отличие от царя Саула, у него была вера, да? 50-й псалом мы читаем, да? Что дух сокрушенный ты не отвергнешь, что ты силен убелить меня, как снег. Я не могу себя убелить. Вы не можете себя убелить. А убелить надо, потому что без святости Царство Божие мы не наследуем, да? Не увидим мы Бога без святости. Да, если у нас только фарисейская святость, Иисус говорил, нет, так не пойдет дела. Должна быть вот эта истинная святость. Это убеление должно быть. И мы понимаем, что это только Иисус способен сделать. Вот такая вера должна быть. Ради этого мы приходим. Мы приходим ради того, что грех наша проблема, а не то, что там плохой начальник, плохие люди вокруг меня и зарплата маленькая. Не для этого мы приходим. Хотя, конечно, мы об этом молимся, и Бог дает нам направление и помогает. Но это второстепенно. Первое – это прощение грехов и Царство Божие, понимаете? И вот Иуда, надо увидеть, что не был каким-то таким злыдним. Он был такой же человек, как многие сейчас люди сидят в церкви, понимаете? Ученики были удивлены, что это Иуда стал предателем. Они были удивлены, понимаете? И вот это такое предупреждение, чтобы мы не... Понимаете, когда мы иногда читаем Библию, Иуда, ну, это такой ужасный человек, ко мне это никак не относится. Но если мы посмотрим на самом деле на ситуацию, мы поймем, что это ситуация, которая рядом со мной может оказаться, понимаете? И вот это такое предупреждение, очень важно верить именно не просто то, что Иисус Сын Божий, а то, что Он мой личный Спаситель. Я себя спасти не могу, я должен верить, что кровь Христа меня омывает, все мои грехи. И раз она омывает, у меня нет извинений, чтобы я не шел к Иисусу. Я должен идти к Иисусу, завеса разорвалась, я могу идти туда, святой, омытый кровью Иисуса Христа. Нету мне извинения, что, ой, ну я недостойный, не знаю, Бог меня не услышит. Услышит кровь Христа, для что сделал, понимаете? Вот такая вот трагедия произошла с Иудой, потому что он не верил, то, что Иисус есть хлеб жизни, искупитель, спаситель, он не верил. Ну хорошо. Дальше, с 6 по 10 стих. Пересвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищную церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечник для погребения странников, посему называется земля та землей крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, и цену оцененного, которую ценили сыны Израилю, и дали их за землю горшечник, как сказал мне Господь. Вот эти вот люди, фарисеи, пересвященники, они тоже как бы, нет, эти деньги мы не можем в сокровищницу положить, нет, это как бы нечисто, нехорошо. То есть они тоже, у них есть религия, у них есть понимание о Боге, что правильно, что неправильно, и они как бы четко, нет, да, то есть, понимаете, да? Но они не верят в Иисуса как искупителя, понимаете? Можно быть религиозным, можно держаться каких-то принципов, но без веры в Иисуса Христа это все плохо заканчивается. Вот и пересвященники, они там хранят святость в храме, там все правильно делают, но, понимаете, нет вот этого сердечной веры, то, что Иисус есть Искупитель. Они не чувствовали себя грешником, что им нужно искупление. Понимаете, вот мы все привыкли здесь, Иисус Спаситель, Иисус Спаситель, все нам говорят, там, Спаситель родился, там, да, в Рождество, Спаситель, Спаситель. А понимаем ли мы, понимаю ли я лично, что значит Спаситель для меня? Вот очень важно, понимаете? Не просто говорить правильные слова, правильное исповедание, надо сердцем тоже веровать, не только устами говорить правильные вещи, но и сердцем надо верить, понимать, что значит Он мой искупить, от чего Он меня искупляет, да? Это очень важно. Дальше мы видим, что здесь вот это вот пророчество удивительное. Это Захария, 11 глава. Давайте прочитаем. Захария жил примерно за сколько? 400 лет до Рождества Христова. И вот он дал такое удивительное пророчество. 11 глава Захария, с 12 по 13 стих. Так, подождите. А тут сказано пророчество Иеремии, да?
Да.
Так, а что я говорю Захария сейчас? Я что-то, наверное, не то посмотрел. Здесь Захария. Наверное, у Иеремии тоже такое пророчество есть. Я сегодня утром готовился, извините, не ту сноску дал. Ну хорошо, у Захарии здесь тоже подобное здесь пророчество есть, да. И он, ну, 11 глава, 11 стих. «И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнает бедные завесы, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и не отвесит в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, в какой они ценили меня. И взял я 30 серебряников, бросил их в дом Господень для горшечника». Да? Вроде сокровищницу брось, а оказалось все равно для горшечника. Да? Вот такая интересная даже пророчество. И оно в точности сбылось. Иисус не мог это контролировать. Он не мог подстроить, чтобы люди потом как-то верили. Он не мог это контролировать. Они 30 серебряников, да, это говорят, что это была вот цена, за сколько можно было простого раба купить на рабовладельческом рынке. Вот так вот оценили Иисуса. Вот так вот оценили Иисуса. Но потрясающе то, что пророчество это сбылось. Вот мы верим в Библию, да, мы верим в Иисуса, потому что Его личность, Иисус из Назарета, она уникальна. Были древние пророчества, и они сбыли. Я вот когда был неверующим, меня это очень заинтересовало, что есть доказательства внутри Библии, которые могут, ну как Библия саму себя доказывает. Было пророчество за 400 лет, и вот оно исполнилось в Иисусе. Так они и поступили, купили это поле горшечника. Потрясающе. Библии мы можем доверять. И есть пророчества, которые сбылись, есть пророчества, которые сбудутся в будущем. Мы их ожидаем. Например, воскресение мертвых. Да? Или ищите царство, остальное все предложится. Это тоже все сбудется или сбывается, если мы пребываем в вере. Слава Богу за Слово Божие. Вот на этом мы же на Слове строим нашу веру, на этих обетованиях. Да? Прощение греха. Почему я верю, что Иисус прощает мой грех? Потому что много в Библии обетование в Евангелии, 1 Иоанна говорится, что если мы исповедуем наши грехи, Он, будучи праведен и верен, очистит нас от всякого греха. Я могу быть уверен, Иисус, когда я каюсь и с верою прихожу в Его искупительную жертву, Он очистит меня от всякого греха, от всякого греха. Это, конечно, большая радость. Большая радость. Мне не нужно заканчивать в этом полном унынии, как Иуда закончил. Потому что когда я и вы сами знаете, когда мы согрешили, мы очень-очень унываем. И нельзя, чтобы это только мирской печалью закончилось. Мы приходим ко Христу с верой, что кровь омывает от любого греха. Аллилуйя. Дальше мы читаем с 11 по 14. Так, а по поводу Иеремии я чуть попозже разберусь. Так, дальше с 11 по 14. «Иисус же стал пред правителем и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. И когда обвиняли его пересвященники и старейшин, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельств против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Не отвечал. Ну, Иисус не отвечал, потому что это бы ничего не изменило. фарисеев и первосвященников вряд ли можно было изменить. Иисус не отвечал, потому что Иисус для чего пришел? Пришел, чтобы пошел пойти на крест. Поэтому зачем стараться изо всех сил оправдаться, если крестный путь он решил в Гефсимане, что он пойдет на этот крест. Поэтому Иисус и молчал. Зачем ему защищаться? Если надо, Бог защитит. А так, понимаете, он доверился Богу. Он не боялся смерти. В Гефсимане он посвятил себя Богу. Там была борьба, там была страх и смертная тоска. Но он вот в этой молитве он бодрствовал и посвятил себя Богу. И все, он спокоен, он в мире. Хотя такие обстоятельства, его жизнь висит на волоске. Да? Представляете, вот я себя вспоминаю, когда наваливается опасность, я часто начинаю паниковать, да? Что-то говорить, там, оправдываться как-то это. Да? А Иисус спокоен. Все идет по Божьей воле. Если идет по Божьей воле, что бы там ни было, все хорошо. Вот нам тоже нужно бодрствовать, и тогда мы сможем хранить мир, когда вот такое наваливается на нас. Дальше, с 15 по 26 стих. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадал за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю с Иисусу, называемым Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличится, взял воды, омыл руки пред народом и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». Отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, убив, предал на распятие. Мы видим здесь, что Пилат не хотел отдавать на казнь Иисуса. Да? Вы видите это в тексте. Ну, не хотел он, да? Он не хотел. Поэтому Иисус об этом говорил: больше вины на тех, кто предал Иисуса римской власти, то есть на иудейском народе, на первосвященниках, на них больше вины. И они здесь говорят такую потрясающую вещь: распни. Он им говорит: вот есть Варава, как Пилат думал, вот этот Варава, это конкретный разбойник, убийца, ну, отморозок, простите, да, такой, да, он думает сейчас, и они, конечно, ну, а они нет, все равно, Иисуса. Пилат такого не ожидал, понимаете, он такого не ожидал, да. Все, он как бы умывает руки, это все вам, вы сами решайте. И они говорят: если что, там кровь как бы на нас и на наших детях. Кровь на нас и на наших детях. Вот они так сказали, и вот с тех пор, да, иудеи, евреи, они испытывали жесточайшие гонения, вот, даже вот, вспоминая Вторую мировую войну, Холокост и все такое. Это отчасти того, что они сами навлекли на себя это проклятие. Не значит, тот, кто делал Холокост и делал гонения на евреев, он прав, нет. Но они как бы сами подставили себя под проклятие, отвергнув Иисуса Христа, и они как бы и на себя, и на своих детей, понимаете, что с ними произошло. Не значит, повторяю, не значит, тот, кто преследует иудеев, он как бы Божью волю делает, нет. Но вот так вот это произошло с ними, потому что они усиленно, осознанно отвергли Иисуса, своего Мессию, своего Царя. И такое вот произошло с этим народом. Он сейчас более-менее иудеи, государство у них образовано, и все как бы более-менее, нет таких сильных гонений, но Библия предсказывает, что во время великой скорби будет очень сильное гонение, такое будет гонение, такая будет скорбь, которой раньше не было. Так что Холокост, он еще не сравнится с тем, что предстоит. Это все связано вот с этим предательством, с этим отречением от своего царя, и то, что они сказали кровь на наших головах, на наших детях. Вместо Варавы. Представляете, то есть, по сути дела, вот это распятие должно было быть вот для этих разбойников, для Варавы, да. Но Вараву отпустили. Получается такой парадокс. Вараву отпустили только благодаря тому, что там оказался Иисус. Понимаете? И в этом, видите, как бы есть аллегория. Меня, нас отпустили, да, потому что мы грешники и враги Божьи, да, мы враги вообще, да. И нас отпустили, мы получили прощение, мы получили свободу благодаря тому, что Иисус пришел на землю и молчал, и решил пойти этим узким путем и не стал звать 12 легионов ангелов. Благодаря этому мы спасены. Но если не Иисус Христос, мы только испытаем гнев Божий, если бы не Иисус Христос, да. Поэтому слава Богу, вот мы как этот Варава, и какая же благодарность нам должна быть, я не знаю, был благодарен на этот Варава потом Иисусу или нет, или он там вообще ничего не понял и продолжал жить, как жить, это, конечно, вообще в голову не укладывается, да, вот. А некоторые люди также тоже сейчас и живут. Иисус умер за их грехи, но для них это не очень важно. Живут все своей старой жизнью. Так и сейчас происходит, да. Но мы, конечно, благодарны, да. Если бы не Иисус, где бы я был? Если бы не Иисус. Если бы не Иисус. Почему нужен верить? Почему нужна благодать? Почему нужно уповать на Бога? Да потому что мы вот как этот... Я видео записал, видели горящий самолет, да? Там пассажир снял, горит уже, двигатель горит, да? И вот мы, по сути дела, мы веру должны посмотреть, что мы как бы вот в горящем самолете. Почему нужен эвакуационный выход? Да потому что все горит уже. Почему нужен Иисус? Потому что все уже здесь, мы в этом, этот мир, он находится под проклятием. Гнев Божий уже изливается с небес, да? Нужен Иисус, Иисус – дверь. И поэтому надо держаться за благодать, держаться за Иисуса. Почему? Там понятно, почему им надо было бежать. А почему нужен Иисус? Почему нужно уповать? Почему нужно чувствовать себя духовно нищим? Да вот почему. Потому что ситуация такая вот, как с тем самолетом. Горит. Все, надо спасаться. А спасение только в Иисусе. Слава Богу, что Иисус – эвакуационная дверь. Кто уверует, кто захочет, сможет спастись, сможет добежать, это точно. С 27 по 31. Тогда воины и правители, взяв Иисуса в преторию, собрали... Так, подождите. То я читаю? Да. И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежду и повели его на распятие. Такое унижение, да? Какие-то там солдаты какие-то там, да, римские, да, насмеялись, избивали там, прорики, радуйся, царь иудейский, там, на колени типа там вставали, да. Какое унижение. Зачем Иисусу нужно это было делать? Зачем? Он не должен был на это идти, не должен был, но он это сделал. Зачем? Ради меня и ради вас. Такая вот любовь Иисуса к нам, Его жертва, она просто покоряет, она растапливает наши сердца. Тебе легко сказать: да будет твоя воля. Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Вот эта любовь, она покоряет, она изгоняет всякий страх. всякой нашей мелочной, там, мы держимся за чего-то, боимся отдать. Но вот эта вот любовь, она просто покоряет, и ты открываешь, ты ничего не боишься. Если Иисус такой всемогущий, Сын Божий, и так меня возлюбил, чего мне бояться? Какие потери я могу испытать? Ничего. Ну, страх, он уходит. Вот эта любовь, она изгоняет страх. Вот эта вот жертвенная любовь Иисуса, это потрясающе, что Иисус так возлюбил меня и нас всех грешных. Это потрясающе. Прошел через такое унижение. С 32 по 34. «Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили, вот на 34 стих, посмотрите, остановлюсь, и дали пить уксуса, смешано с желчью. Если я не ошибаюсь, в этот раз комментарий не было, но то, что я помню, что я раньше это читал, это такая смесь, она как обезболивающая была. Слышали такое? Как обезболивающее давали, да. Вот. Иисус попробовал, потому что там было пророчество, он попробовал, но он не стал пить. Он отказался от обезболивающего. Вот что произошло. Он отказался от обезболивающего. Почему? Потому что это Божья воля для него испить вот этот гнев, эту чашу Божью сполна, да? Понимаете? Зачем пытаться как-то, ну, избежать этого. Если Бог дает эту боль, я ее приму, понимаете? И поэтому Иисусу не нужно, если это, он принимает, да? Ну, вот как, например, если вы решили поститься, да, то вы не будете есть, да? Ну, какой смысл кусочек хлеба съесть, тогда уж ешь что-то, да? А если ты постишься, ты все выбираешь, да, эту боль поста, ну, все трудности, которые связаны с ним, да, с физическим постом, да? И также Иисус, он выбрал этот путь, поэтому ему нет смысла принимать обезболивающее. Он принимает эту боль, потому что это боль, это за всех нас. И Иисус не хочет, идти на компромисс, понимаете? Он полностью отдает, посвящает себя своему Отцу Иисусу. Понимаете? Поэтому он не стал пить это обезболивающее. Распявшие его делили одежды, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тоже пророчество. Это из 21-го псалма, вот 35 стих, где вот делили одежду Иисуса. Тоже пророчество сбылось. Иисус тоже не мог это никак построить. Вот удивительно, эти пророчества, они сбываются здесь. Поставили над головой его надпись, означающую вину сей: Иисус, царь иудейский. Мы знаем, что фарисеи, первосвященники, они не хотели так называть, там, назови там, его обманщиком, или что он говорил, что я царь. А Пилат говорит: нет, вот как написал, все, я написал, отстаньте от меня, вы мне не нравитесь, я тут больше вас слушать не буду. Да? Но через эти вот человеческие как бы амбиции, столкновения, а это было, получилось истина, потому что Иисус действительно, его вина, она парадоксальная, у него не было никакой вины, и Иисус действительно был царь иудейский, спасение от иудеев. Вот Иисус был царь иудейский, его распяли. 38 стих. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую, другой по левую сторону». Там другое было пророчество, то, что Иисус причислен грешникам. Потом дальше, с 39 по 44. «Проходящие же злословили, укивая головами своими и говоря: разрушающий храм, три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойдя с креста. Подобно первосвященник с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израиля, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. ибо он сказал, я Божий сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. И эти-то куда? Эти тоже разбойники. Ну, вообще. Вот эти разбойники. Какое ожесточение может быть вообще, да? Вообще какое-то. У человека бывает иногда ожесточение потрясающее. Если ты сын Божий, вот такое здесь звучит. Если ты сын Божий, почему же ты в таких обстоятельствах, да? И мы тоже дети Божьи, да? И Иисус сказал, что если мы хотим быть по-настоящему быть Его учениками, да, если мы хотим идти в Царство Отца вместе с Ним, то мы должны выбрать узкий путь, мы должны взять крест. Да? Вот здесь вот, вот этот кирианин, он частично нес крест, да? И здесь такую иллюстрацию можно сделать. Есть церковь, верующие, которые помогают нам, когда Бог дал нам какое-то призвание, и мы как бы несем крест, они могут нам помочь немножко, но нам все равно придется на кресте умирать. За нас никто не может умереть, понимаете? Иисусу было тяжело, но умирать все равно ему было на кресте, и он не стал пить этот уксус. Поэтому, понимаете, вот церковь, пастор, другие лидеры, мы будем помогать друг другу, мы будем. Но мы не сможем вас освободить от того креста, который Бог вам предназначил. Вы должны будете нести, понимаете? Понимаете разницу? Вы не можете ожидать от церкви, от пастора, ну никто мне не помог. Тебе никто не помог, потому что ты, это твой крест, понимаете? Понимаете? То есть, ну вот как бы назидание, все это важно, конечно. Но это только вот как чуть-чуть мы можем помочь, да? Остальное мне или тебе придется нести этот крест и пойти на жертву и отречься. Другой никто не сделает, понимаете? Иисус об этом говорил. И Иисус, он вот, да, он устал, ему помог вот этот вот Симон Кирианин, да, но это был по-прежнему крест Иисуса, и наш крест, он по-прежнему крест, мы не можем переложить его на другого. Другие люди будут помогать, но, понимаете, все равно это наш крест, все равно это наша узкая дорога, только я должен пройти этой узкой дорогой. Мне могут помочь, но я должен идти этой узкой дорогой, понимаете, братья и сестры, я. Вот Иисус об этом говорил. И наша христианская жизнь, она подобна вот то, что здесь происходит с Иисусом. Он несет этот крест, умирает на кресте. Вот это узкое, да? И мы также, ученики, призваны к такой жизни. И мы также, как ученики Иисуса Христа, мы можем испытывать вот это вот, не знаю от кого, от дьявола, от родственников, просто наши мысли в голове. Если ты сын Божий, если ты дитё Божие, если ты рожден свыше, если Дух, и если Бог тебя так любит, как вот там пастор по воскресеньям говорит, что ж ты в такой обстоятельствах, да? Ну где же твой Бог? Разве Бог не всемогущий? Разве Он не любящий? Ну как любовь Божия и силу Божию можно совместить с теми обстоятельствами, в которых ты давно уже находишься? Где же эта любовь Бога, понимаете? Но с Иисусом было все в порядке. Он был в воле Божьей, правильно? Он был на кресте, умирая, в этих муках. Они были Божьей волей. Как такое может быть? Да вот мы сейчас, смотря в прошлом, мы понимаем, какая слава, то, что Иисус умер на кресте. И также в наших страданиях, когда раздаются эти голоса, ну где же твой Бог, что же он тебе не поможет? Да, когда вот эти раздаются голоса, это нормально. Это не значит, что мы что-то не так делаем, если мы попали в такую ситуацию. Это есть крест. Крест – это больно, крест – это тяжело. Но надо как бы дальше посмотреть, в этом будет слава, будет польза, будет духовный рост для меня, будет духовный рост тем, кому я служу, будет большая слава. Вот так вот надо смотреть. Не надо слушать эти голоса, где же твой Бог, почему он не поможет. Мы можем просто верить, что в конце концов будет слава Божия. Мы не сможем ответить людям, родителям, там, почему такое с тобой происходит. Вот ты на Бога там надеешься, что он тебе не поможет. Мы в такие ситуации, нам очень хочется ответить, потому что как будто мы думаем, если мы как-то ответим, если Бог сейчас вот ответит на молитву, изменит мои обстоятельства, они сейчас уверуют, да, но Бог, почему бы тебе не сделать вот это вот чудо вот в моих трудных обстоятельствах? Они увидят, что я не напрасно уповаю, что это же слава твоя будет. Да, вот они говорили, если сойдешь с креста, мы как бы в тебя уверуем. И мы тоже так думаем, да. И иногда, когда ничего не происходит, нам нечего ответить. Но суть в том, что Иисус, он сошел с креста, но не так, как, ну, да, они говорят, теперь, да. Иисус сошел с креста, он победил смерть гораздо более славным путем, чем вот люди там стоящие представляли себе. Они думали, сейчас Иисус сойдет с креста, вот сейчас мы уверуем в Мессия. На самом деле они все равно не уверовали, да? Даже из мертвых воскрес, он все равно не уверует. Но Иисус, он победил крест, да, тем, что он умер и воскрес. Это гораздо большее чудо, понимаете? И вот это наш путь тоже. Будут такие моменты в нашей жизни, когда мы будем думать, мы будем сомневаться. Бог, если ты меня любишь, если я твой сын или дочь, ну почему, да? Ну почему? Я вот там другим помогал, другим служил, чудеса были в моей жизни. Я вот, трудность была, я помолюсь, и ты, Бог, делаешь чудо. Трудность пришла, я помолюсь, и Бог, ты делаешь чудо. Я вот так вот жил 10-15 лет. Но что сейчас-то произошло, да? Это шок, это тяжело, но это нормально. Это путь креста, это все нормально. Это более славная, более глубокая, более сильная работа в нас и через нас Бог делает. Но тут надо просто верить, потому что логика иногда может подводить чувства, это тяжело. Но вот на примере Иисуса мы можем услышать вот эти вот мысли. Если ты Сын Божий, если ты Дитё Божие, ну что же, Бог тебе не поможет. Это нормально. Надо набраться терпения и твердую веру противостоять дьяволу. Потому что это все от дьявола, в конце концов, исходит. Это он хочет разрушить. Это его голос вы слышите, когда он насмехается над вашей верой. Это он смеется. Но все нормально. Иисус, мы знаем, он здесь победил. И мы победим, а другие будут постыжены. А верующий, он не будет постыжен. Иисус сошел с креста, Он сошел, более славно, Он воскрес. И не только себя спас, там что-то доказал, Он других спас, множество людей, верующих, нас, церковь нашу, да, 25 лет мы празднуем, Он нас спас. Потрясающе. Он остался там на кресте, не стал вот на эти вызовы отвечать, да, ради нас, чтобы вот мы 25-летие могли отпраздновать благодати Божией, верности Божией ради нас. Верующий не будет постыжен. Это нормально иногда, что такое происходит, когда вот эти мысли звучат. Ну где же твой Бог? Почему ты попал в такое обстоятельство? Бог же любит тебя. Бог же все может. Ну почему? Это нормально. Не нужно слишком колебаться, что-то не так, что Бог оставил меня, что все ваше христианское понимание, оно вдруг развалилось. Все нормально. То, что вы слышали, в том и продолжайте. Бог вас не подвел, Бог всегда говорит истину, и Слово Божие, оно всегда сбывается. Проблема в нашем, то, что мы хотим в наше время и в нашем способе. Вот наша проблема, на самом деле. Вот почему у нас трудности в непонимании Бога, потому что мы хотим в наше время и нашим способом, ну, как мы представляем. А у Бога свое лучшее время и свои лучшие способы. И мы увидим это, и потом скажем: Бог, слава Богу, что ты что-то более великое сделал, чем я хотел. Вот я же вчера говорил, чего я хотел быть. Я был верующий, я хотел ходить в церковь и работать бортпроводником. Вот чего я как бы хотел. Но слава Богу, что Бог меня призвал быть к чему-то большему. Я очень ценю то, что Бог призвал меня быть пастором. Это очень здорово. Я очень рад, что Бог повел меня такой дорогой. Но эту дорогу я себе вообще не представлял. Когда мне говорили: Костя, ты, наверное, когда ты будешь пастором, я говорю: да вы что, с ума сошли? Не хочу я быть пастором. У меня хорошая работа, и у меня хорошая жизнь. Я там видел, как пастору тяжело. Нет, нормально. Так что же, можно быть верующим, все нормально. Буду помощником там, буду диаконом там. Что-то делать в церкви обязательно буду. Я люблю помогать, служить, но Бог лучше для нас знает. И я сейчас могу сказать, слава Богу, я рад, что Бог повел меня более узкой дорогой, потому что мы хотим только широкие дороги, удобные дороги выбирать. Но Бог, как отец, как родитель, он что-то лучшее для нас делает. Но наступает такой момент: если ты Сын Божий, если с Иисусом так произошло, то с нами, Его учениками, тоже так произойдет, и мы тоже такие голоса будем слышать. Все нормально. Иногда это может от верующих, вроде от людей в церкви тоже такое могут сказать. По-разному бывает, да? Но все нормально. Это путь Иисуса Христа. Мы с Иисусом. Дальше мы читаем 45 по 50. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, и около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». потому что или он говорит. И тотчас побежал один из них, взяв губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Третий час – это значит 9 часов утра. Шестой час – это значит 12 часов дня. И девятый час – это 3 часа дня. То есть, получается, если я не ошибаюсь, в других местах написано, что его в третий распяли. То есть, в 9 часов он был распят, и он умер в 3 часа дня. Иисус, вот столько он был на кресте, в принципе, это было не очень, совсем недолгое, это вообще было недолгое время, когда люди могли висеть на кресте, да, но для Отца этого было достаточно, этого искупления было достаточно, вот и все, вот такой вот ответ. Тьма, ну давайте просто вот немножко постараемся погрузить. Иисус мучается на этом кресте, эти поносят, священники, вообще, ну, тоже, все это очень тяжело слышать от людей, которые как бы в церкви должны знать лучше. Это очень тяжело, и тут еще тьма становится. Все, как бы небо закрывается от тебя. И что это значит, что тьма стала? Это значит то, что Иисус же, Он взял грехи наши на Себя, понимаете? Он испытал отчуждение и гнев Божий, понимаете? И вот эта вот тьма, да, тьма была, это то, как небеса, они как бы закрылись, потому что грех, весь грех, ужасный, противный грех всего человечества, всех времен и народов, он сконцентрировался там, на Иисусе. Как бы это было вот это величайшее, как бы, поймите меня правильно, мерзость, и небеса закрылись, понимаете? Но мы-то понимаем, что Иисус был безгрешный, он добровольно взял на себя, сам на себе был безгрешный, но так как он взял, то он и стал испытывать вот это отчуждение от Бога. Он стал испытывать отчуждение от Бога. Поэтому тьма, и, конечно, когда вот тьма вот эта наступила, как будто здесь Иисусу совсем, совершенно тяжело стало. Одно дело физическая боль, другое моральная боль, когда, да, это очень тяжело. И Иисус, мы здесь видим по Его словам: «Боже, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Для чего Ты меня оставил? Для чего Ты меня оставил?» Эти слова надо как бы больше не логикой понимать. Ну как же, Иисус, ты же знал, для чего Ты пришел, вот Ты там в Гефсимании молился, Ты же решил, какой смысл Ты это говоришь. Это просто надо понимать, как больше то, что, как Иисус чувствовал. Иисус впервые, а если думать об Иисусе как о Сыне Божьем, которого... житие от вечности, да, он впервые испытал отчуждение от Бога, да. Мы-то как-то немножко попривыкли и притупилось, и вообще и многие люди живут без Бога как-то и ничего, как бы, да. Но вот когда ты живешь долго с Богом, да, мы даже не можем представить то, что Иисус чувствовал, и ты вдруг, вот это изменилось, да, Бог оставил тебя, Отец оставил тебя. Это было новое такое чувство для Иисуса. Это была такая неимоверная боль. Чувство одиночества, чувство отчужденности. Да, он взял этот грех, и он не собирался менять своего мнения, но чувство вот этого переполняло. Он чувствовал эту отчужденность. Для чего? То есть для чего? Это не просто как бы вопрос, на который надо ответить. Это просто крик боли, понимаете? Это просто крик боли. Иисус был Сын Божий, который как бы все понимал. Но он был также человек. Он был из Назарета. Он был такой же кость, кровь, дыхание, клетки, вот как и у нас у него были. И он испытывал эту боль. И эмоционально он тоже все это испытывал. Он испытал вот это вот отчуждение. Это было очень тяжело. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Для чего? Для чего? Но, вы знаете, вот то, что Иисус испытал здесь, вот это чувство отчуждения, да, невыносимое, да, вот то, что Он испытал здесь. Отец как бы отвернулся от Него вот в этот момент, да. Неимоверное отчуждение. Вот это подобное отчуждение человек будет испытывать вечно, если он отвергнет Иисуса Христа, не примет своего Искупителя. В озере огненном человек не только физически будет мучиться, он будет испытывать вот это ужасное отчуждение от Бога навечно. Оставленность, вечную оставленность. Это ужасно, это ужасно. Когда все, надежды уже нету. Ты оставлен, все, ты отчужден навеки. Это просто ужасно, это ужасно. Иисус испытал вот это отчуждение, чтобы мы это отчуждение не испытывали, чтобы мы не попали в это место, где все, Бога уже нету, к Богу уже не вернуться. Да, озеро огненное. Иисус это испытал, одиночество, чтобы мы не испытывали одиночество, чтобы мы не испытывали. Чтобы мы не испытывали. Это вот любовь Божья, это Его страдание Иисуса. Чувство это отчуждение, это, конечно, ужасно. Слава Богу, что мы, веруя в Иисуса, мы можем знать, что Бог от нас никогда не отворачивается. Вот то, что здесь произошло, такое произошло только с Иисусом. Конечно, мы тоже можем чувствовать как бы отчужденность, как будто Бог не слышит, как будто медное небо. Мы тоже чувствуем, но это не то. Это чисто чувство. Здесь произошло, здесь были не только чувства, здесь было конкретное разделение. Потому что здесь сконцентрировался грех, а святой Бог, Он ничего не может делать, взаимодействовать с грехом, понимаете? Поэтому вот эта вот пропасть образовалась. Вот. И, ну, слава Богу, что Иисус, Он испытал эту пропасть, чтобы мы не имели эту пропасть. Поэтому мы можем быть уверены, что как бы мы ни чувствовали, Бог с нами. Просто Он так работает, мы не понимаем время, не понимаем способы. Он так работает, но мы можем точно знать, что верой в Иисуса мы не будем разделены от Бога. Все разделение, всю боль Иисус взял. Иисус взял. А то, что Бог сейчас делает, Он не гневается на нас, Он воспитывает нас. Понимаете, это другая вещь. А здесь Иисус выпил чашу гнева. Чашу, праведную чашу гнева Он выпил. Это другое. Мы чашу гнева не пьем. Мы верим в Иисуса. Иисус за нас эту ужасную чашу выпил. Поэтому мы можем быть уверены, что не оставлю тебя и не покину. Иисус, возопив громким голосом, испустил дух. Там женщины стояли, вот, которые верили в Иисуса. Представляете, какая вот для них была безнадежность. Вот эти закричали, сейчас, может, Илия придет, и все вот смотрят, ждут, сейчас такой крик, так Иисус возопил. Сейчас должно что-то произойти, не может так все закончиться, вот как у всех, не может такого. И закончилось, как у всех. Закончилось, как у всех. На кресте умирает, и вот он умер. И спустил дух. Все, он не дышит, надежды нет. Представляете, какая безнадежность. И вот в нашей жизни, опять же, могут быть такие ситуации, когда кажется, все, безнадежно. Вот вчера еще мне казалось, сейчас Илия придет, образно говоря. Что-то сейчас произойдет. Да, тяжело, да, больно, но сейчас Илия придет, что-то такое будет. Это так все не закончится. Это может казаться, что закончится, как у всех, но... Это не значит, что это конец. Иисус воскрес. Иисус воскрес. Понимаете? Вот мы должны дальше как бы на третий день смотреть. На третий день, образно говоря, верую смотреть. Вот мы же верою живем, да? Не только чувствами. И надо смотреть так на наши обстоятельства, что будет третий день в нашей жизни. Будет воскресенье, а не только пятница. Понимаете? Вот верую так смотреть. С 51 по 54. И вот завеса в храме разодралась, надвое сверху донизу, земля потряслась, камни расселись, и гробы отверлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресенью вошли в святой град, и явилось с многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину Он был Сын Божий. Завеса разорвалась, когда Иисус умер. Да? Потрясающие вещи произошли. Не знаю, как-то поняли теперь священники, что это значило, да, может, и ничего не поняли, но что-то произошло даже вот в этот отчаянный момент храма, ну, то есть завеса храма разорвалась сверху донизу, да, если кто-то, обманщики там что-то хотели сделать, они бы снизу рвали, а тут сверху донизу эта высокая завеса, это как бы Бог это разорвал для нас. Вы представляете, в святой святых священник раз в году только мог входить. А теперь это символизирует о том, что грешник, уверовавший в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, у него путь к Богу. У него путь к Богу. Вот кто служил там, левиты, священники, для них это было вообще святое, это что, нельзя входить. А мы теперь имеем доступ к престолу благодати, в самое святое святых мы входим. А для чего нужно входить в святое святых? Потому что там милость, там помощь. Там помощь. Люди стояли во внешнем дворе, молились. Они не смели пойти в святое святых. А мы теперь идем в святое святых. Уж какая у нас должна быть уверенность, что мы получим помощь? Какая уверенность? Надо этим пользоваться. Не просто, ну да, у меня есть доступ, слава Богу. Ну так ты, у тебя есть этот доступ, ты пользуешься им. за свою семью, за свою жизнь, за жизнь вокруг тебя. У тебя есть такой доступ, ты столько можешь сделать, имея такой доступ для себя и для других. Это, конечно, поддержка для молитвы, то, что вот эта завеса разодралась. Мы можем чувствовать, что как будто завеса не разодралась, но мы живем верою, а вера говорит, нет, разодралась. Нету никакого осуждения тем, кто во Христе. Я уже мертв для греха и жив для Бога. Я уже освободился от греха. Я могу смиренно, но уверенно входить в это святое святых. Я не буду поражен. Отец меня примет, если я туда во имя Иисуса Христа. Отец меня обязательно примет. Супер, я священник, проповедник, одаренный, много плода у меня, да, и мы иногда думаем, если человек вот такой он духовный, много сделал, наверное, вот ему доступ как бы такой более широкий, а я вот такой простой христианин, столько у меня проблем, с такими вещами я борюсь, куда мне? Это для каждого верующего, для каждого верующего. Мы все теперь через Иисуса Христа верующие. Билли Грэм, Чак Смит или Костя Кретов. Мы входим в святое святых. Я хожу в святое святых. Не потому, что я вот тут пастор и такой там посвященный, дисциплинированный. Не поэтому, хотя это нужно. Ради крови Иисуса Христа. Слава Богу. Ради крови Иисуса Христа у меня есть и у вас есть доступ к Отцу. С 55 по 61. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ним была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосия, и мать сынов Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина, другие Марии, которые сидели против гроба. Они, вот эти женщины, Иосиф, они тоже до конца не понимали спасительную миссию Иисуса. Они просто относились к Иисусу на данный момент. Это хороший учитель. Он делал чудеса, он нам помог, меня освободил. Или Иосиф этот, он смотрел на Иисуса. Это действительно такой учитель хороший, такие истины он проповедовал. Как жалко, что с ним такое произошло. Я должен что-то последнее сделать для него и пойти похоронить. То есть они, как бы, у них была любовь к Иисусу, но у них до конца не было вот этой еще веры в искупительную кровь Иисуса Христа и воскресение тела. Понимаете, они это еще не понимали. Сейчас не буду доказывать это. Они еще это не понимали. Они просто к нему относились, что Иисус вот хороший, был человек, как жалко с ним такое произошло. И сейчас это тоже распространено. Люди относятся к Иисусу как к хорошему учителю. Но этого недостаточно. Это еще не есть вера. Да, я уважаю Иисуса. Ты должен верить, что Иисус – это искупительная жертва, что другого пути нету спасти, что Иисус умер и воскрес. Вот это основа Евангелия. Не просто надо верить, что Иисус, да, хороший. Надо верить, что Иисус умер и воскрес. И он только благодаря ему получаем прощение грехов. Дальше мы читаем с 62 до конца. Сейчас наберитесь терпения. Была же там Мария Магдалина, другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались пресвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи жив, сказал, после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, храните, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Вот смотрите, я только что сказал, что вот женщины, Иосиф, ученики, они до конца не были медлительны, чтобы понимать воскресение Иисуса Христа. Хотя Иисус несколько раз говорил, что Он на 3-й день воскреснет. У них они поглощены вот этим горем. Все закончилось, Он испустил вот этот гроб, все. Вот они были поглощены этим, понимаете? Но фарисеи, священники, у них нет этих эмоций. У них нет этих сильных эмоций. Ну, подумаешь, там галилеянина распяли, ну и что такого. У них не было эмоций. И так у них вот этих нет сильных эмоций, они помнят. А он говорил там, что на третий день воскреснет, понимаете? У них просто нет сильных эмоций, и им как бы легче вспомнить это обетование. А ученикам было тяжело, потому что они были поглощены вот это, то, что произошло с их любимым учителем. Поэтому им немножко было труднее. Зато вот этим вот, у них что, да, мы помним, надо вот поставить стражу у гроба. И вот представляете, опять же, вот гроб, да, вот когда вы бываете на похоронах, ну вот похоронили человека там, засыпали, ну все, все, вот, вот чувство безнадежности, да, как вот ученики Иосиф, женщины эти чувствовали, да, какая безнадежность они испытали. И мы в своей жизни тоже можем испытывать чувствами эту безнадежность, но это только временно, это только пятница, будет воскресенье, аминь. Вот применяйте, братья и сестры, в миниатюре, может, у вас не какие-то там серьезные проблемы, да, но вы тоже из-за них унываете, да. Вместо того, чтобы почитать Библию с радостью, вы не читаете Библию, потому что вы в унынии. А вы скажите себе, это только пятница, а будет воскресенье, все будет хорошо. Этими чувствами, я не буду такой несчастный христианин всю жизнь, я из этого выйду. Понимаете, вот так проявить веру. Наступит это воскресенье. Если мы сейчас ощущаем, как пятница, просто проявить эту веру. Так Бог работает. Так Бог работает. И последний отрывок, это уже из Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха по 11. Иисус нас призывает верить в Его искупительную жертву, но веря в Его искупительную жертву, получая Духа Святого, мы тоже идем таким путем, понимаете? С одной стороны, Иисус нас спас, и нам не нужно умирать за свои грехи. Но с другой стороны, мы все равно идем путем Учителя, получив вот эту новую жизнь. Мы проживаем жизнью Спасителя, поэтому мы несем тоже каждый свой крест, и то, что Иисус испытывал, мы на этом можем тоже учиться и ассоциировать себя со страданиями Иисуса, чтобы нам ну, не ослабеть. 3 Филиппийцам, простите, с 7 по 11. Не выспался. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою», Павел говорит. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для нее от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения». Ну, силу воскресения понятно, да. Чудеса, сила Божия – это здорово. «Участие в страданиях Его» он хочет познать, сообразуясь смерть Его. Он хочет понять участие в страданиях, сообразоваться смертью Иисуса он хочет, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот почему он так говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Мы хотим силы Божьей. Мы хотим вот это испытать там, где все безнадежно, и произошло воскресение, произошел прорыв в служении, в моей жизни, в семейной жизни, во многих вещах. Хотим мы это испытать? Ну, хотим. Конечно, мы все хотим испытать силу Божью. Хотим иметь вот это вот воскресение. Но воскресение не может быть без пятницы. Понимаете? Вот тут надо набрать зрелость и понять, что если мы хотим большей славы, то будет определенная боль. Боль предназначена нашей жизни. Страдания и смерть, она предназначена для нас, чтобы испытать больше, более великое воскресение. Под страданиями и смертью не обязательно понимать физическую смерть, хотя мы можем за нашу веру и потерять жизнь, мы можем, да. Иисус об этом нас тоже предупреждал, и вот люди в Пакистане, в Иране, они зачастую теряют жизнь, но за свою веру. Но у нас есть маленькие потери, которых мы тоже боимся потерять. То есть не то, что мы там жизнь потеряем, просто кусочек нашей жизни мы потеряем, да, и нас тоже это страшит. Так оказывается, Павел говорит, надо стремиться к этому, потому что после этого будет воскресение. После креста, после этой потери будет воскресение и слава Божия, новая жизнь. Иисус воскрес в великой славе, и мы воскреснем более к новой духовной ступени, к большему помазанию Духа Святого, к большему откровению. Наши слова будут более весомые, понимаете, и наша жизнь, она изменится, она будет более ценна в глазах верующих, в глазах неверующих, понимаете, будут такие изменения. И эти, вот мы молимся о духовном росте, Бог научи, Бог благослови, это все правильно, надо молиться, но надо понять, что в определенный момент будет вот этот момент умирания, нельзя это умирание проигнорировать, понимаете? Мы остановимся в духовном росте. Или мы будем ходить кругами, потому что Бог опять нам будет давать это умирание. А если мы избежим, Он опять по своей любви будет давать нам это умирание, вот этот крестный путь. Он будет нам давать, потому что это путь к славе. Другого не было пути для Иисуса вернуться в славу на небеса, и нам тоже нет. И поэтому, если мы хотим быть действительно учениками Иисуса Христа, вот это вот страдание, вот эта вот пятница, она предназначена для нас. Если сейчас в вашей жизни пятница, все нормально. Все нормально. Все нормально.